Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла программ «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. Совет Безопасности ООН собирается на экстренное совещание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками российского МВД. Совет Безопасности ООН собирается на экстренное совещание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Совещание созвано ввиду трагических событий в Ливане, где жертвами израильской бомбардировки стали 57 мирных жителей. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу случившегося, но подчеркнул, что военные действия будут продолжаться, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. После событий в Кане в Бейруте прошла массовая манифестация протеста перед зданием миссии ООН. Демонстранты обвиняли ООН и международные гуманитарные организации в бездействии и требовали добиться прекращения огня. Сотни людей прорвались в здание миссии, но полиции и военным удалось оттеснить толпу. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс, которая принесла ливанцам искренние соболезнования. Кондолиза Райс заявила:
«Мы хотели бы положить конец военным действиям как можно скорее. Если бы это зависело от меня, о перемирии было бы объявлено еще вчера. Но об этом должны договариваться те, кто вовлечен в конфликт. Должны быть выполнены определенные условия. Прекращение огня подразумевает условия, приемлемые для всех сторон конфликта».
В понедельник после очередной встречи с Ольмертом в Иерусалиме Райс вернется в Вашингтон. Исламские боевики снова подвергли сегодня обстрелу юг Израиля. Ракеты, выпущенные из сектора Газа, разорвались в городе Сдерот. Один человек ранен. Ответственность за обстрел взяла на себя группировка «Хамас». Немедленно после этого израильская авиация нанесла удары в секторе Газа. 8 человек ранены. Другая радикальная группировка, бригада мучеников Аляксы, заявила, что отныне будет мстить Соединенным Штатам и другим западным странам за израильскую бомбардировку поселка Кана в Южном Ливане. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. 5 человек погибли и 11 были ранены, когда мини-автобус подорвался на мине. На минах подорвались также полицейский патруль и рейсовый автобус. Погибли 3 человека.
Радио «Свобода». Новости.
Вблизи Калининграда потерпел катастрофу самолет Су-24М. Оба пилота погибли. Бомбардировщик должен был участвовать в параде, приуроченном ко дню военно-морского флота. В Ленинградской области упал спортивный самолет. По предварительным данным, один пилот погиб, второй госпитализирован. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. Идет поиск нападавших, сообщает «Интерфакс». Семья Михаила Ходорковского может в скором времени лишиться своего дома. Об этом сообщила супруга, находящегося в заключении экс-главы ЮКОСа, в интервью «Радио Свобода». По словам Инны Ходорковской, в мае этого года на территорию подмосковного поселка, где живут семьи бывших руководителей компании ЮКОС, был наложен арест. В ближайшем будущем Инна Ходорковская и трое ее детей намерены начать поиски нового жилья. Супруга Михаила Ходорковского подчеркнула, что она и ее дети останутся жить в России. Суд в Тбилиси на 2 месяца оставил под стражей бывшего министра госбезопасности Грузии Ираклия Батиашвили. Он был задержан в субботу по обвинению в поддержке лидера ополченцев в Кадорском ущелье Имзара Квициани. Грузинские власти утверждают, что Квициани бежал в Россию. Глава МВД Грузии Ивано Мирабишвили сообщил об этом президенту Михаилу Саакашвили. По словам Мирабишвили, основная фаза операции против сторонников Квициани, отказавшегося подчиниться грузинским властям, завершена.
Сегодня все населенные пункты в ущелье полностью контролируются нашими подразделениями. Можно сказать, только сейчас юрисдикция Грузии распространилась на этой территории страны и восстановлен конституционный порядок. Мы приступили к выдаче материальной помощи населению.
Сказал министр обороны. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшее время в Кадорском ущелье будет размещено так называемое правительство Абхазии в изгнании, штаб-квартира которого после 1993 года находится в Тбилиси. Сухуми выступает против этого решения.
Радио «Свобода». Новости.
Нелли Бруси, найдены альпинисты из Москвы, которые не вышли на связь в назначенное время. Их обнаружили с вертолета. Туристы продолжают маршрут, пострадавших нет. Сегодня же спасатели добрались до двух других спортсменов, сорвавшихся при восхождении в горах при Эльбрусе. Один альпинист из Калининграда спасен, его напарник погиб. В городе Саров Нижегородской области проходят торжества, посвященные 300-летию Саровской пустыни. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Торжества в Сарове начались с освящения патриархом Алексеем II храма Иоанна Предтечи, построенного при жизни преподобного Серафима Саровского и восстановленного к юбилею Саровской пустыни. Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни в древней обители. В Сарове расположен федеральный ядерный центр, и до сих пор этот город является закрытым. Просто так сюда не может приехать ни один человек. Это обстоятельство вызвало проблему в отношении более 6000 паломников не только из России, но и стран ближнего зарубежья. Присутствовать лично на торжествах в Сарове они не могут. Паломников разместили в расположенном недалеко от Сарова селе Дивеево, на территории Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря. Здесь установлены большие экраны, на которые транслируется все, что происходит в Сарове. Торжества – мероприятие весьма дорогое, и общий объем затрат на их подготовку составил 40 миллионов рублей. Празднование 300-летия Саровской пустыни продлятся до 1 августа. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Президент Венесуэлы Уго Чавес удостоился в Иране медали почета за выдающиеся заслуги в борьбе с империализмом. Медаль ему вручил на торжественной церемонии в Тегеране президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, после чего оба лидера выступили с яростными антиамериканскими и антиизраильскими речами. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут.
В эфире Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе короткая история любви Марьяны Арзумановой. Вы услышите рассказ о романе, породившем одну из самых загадочных мистификаций Серебряного века. Чарубина де Габриак и Максимилиан Волошин.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Кейт Буш.
Во второй половине часа программа Александра Генниса «Колобок» с рассказом о ближневосточной кухне.
А в конце часа передача событий недели «Особый взгляд». Гость Радио Свобода – профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
А сейчас напомним, что гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу» сегодня была, и сегодня повтор этой программы в 20 часов, супруга Михаила Ходорковского Инна Ходорковская. Она заявила в эфире «Радио Свобода», что в ближайшее время власти могут отнять дом, где живет семья известного российского бизнесмена, находящегося в заключении. Рассказывает ведущий программы «Лицом к лицу» Данила Гальперович.
По словам Инны Ходорковской, в поселке Яблоневый сад в Жуковке под Москвой, где живут семьи бывших руководителей компании «ЮКОС», сейчас фактически остались только женщины и дети. И именно на их судьбу могут повлиять недавние действия российских правоохранительных органов.
В мае месяце был наложен арест на ту территорию, где мы сейчас существуем, поэтому я и говорю, что пока мы живем в Жуковке. И сейчас я как бы думаю, где мне, наверное, снять жилье. Как скоро это начнет реализовываться, я не знаю их планов.
Жена Михаила Ходорковского добавила, что первопричиной трагедии, произошедшей с ее мужем, она считает политику и амбиции тех, кто противостоял Михаилу Ходорковскому, а его самого – политическим заключенным. При этом Инна Ходорковская заявила, что она сама и трое ее детей не собираются покидать Россию даже в случае выселения ее из дома, где они сейчас живут. И самым важным при выборе нового места, где семья Ходорковского будет жить – станет близость к школам, где учатся дети. Супруга бизнесмена, отбывающего 9-летний срок заключения в Краснокаменской колонии, рассказала, как она ездит на свидание с мужем, из чего состоит эта дорога.
Она состоит на самом деле из самолета часов 9, потом поезд 15 часов и потом машина. Машина около 40 минут. Потом начинается гостиница, ночь и выход на свидание.
Инна Ходорковская рассказала, что на самих свиданиях они с мужем говорят о детях и о светлых моментах из прошлого. По ее словам, все это пережить было бы гораздо труднее, если бы не было поддержки людей.
Достаточное количество людей, которые дают о себе знать и в письмах, и в звонках, и очень много незнакомых людей, даже больше, чем знакомых, и или испытавших что-то подобное, или понимающих. И это очень важно, ну, такое тепло, что ли, такой лучик, да, вот читаешь или слушаешь, и так, ну, тепло становится, просто тепло.
Михаил Ходорковский находится в заключении уже больше 1000 дней и недавно справил в колонии свой 43-й день рождения. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Повтор программы «Лицом к лицу» с участием Инны Ходорковской выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 8 часов вечера по московскому времени и в 2 часа ночи 31 июля.
А сейчас воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
В августе 1909 года в редакцию петербургского журнала «Аполлон» пришло письмо от неизвестной поэтессы, предлагавшей журналу стихи. Поэтесса не пожелала назвать свое имя, подписав письмо буквой «Ч». Редактор «Аполлона» Сергей Маковский в воспоминаниях так описал свое первое впечатление от присланных стихов.
Стихи меня заинтересовали не столько формой, мало отличавшей их от того романтико-символического рифмотворчества, какое было в моде тогда, сколько автобиографическими полупризнаниями. «И я умру в степях чужбины, не разомкну заклятый круг, к чему так нежной кисти рук, так тонкой ими черубины». Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной.
Вскоре поэтесса сама звонит в редакцию, представляется Черубиной де Габриак и говорит с Маковским завораживающим голосом. «Папа Мако», как шутливо называли его в редакции, потрясен. Черубина де Габриак называла себя убежденной католичкой, писала, что по воскресеньям посещает костел и исповедуется у отца Бенедикта. Исповеднику посвящено одно из стихотворений.
«Его египетские губы замкнули древние мечты, и повелительны, и грубы лица жестокого черты».
Черубина соглашалась общаться по телефону только с Маковским, но обаяние инфанты, наследницы крестоносцев, переживала вся редакция «Аполлона». Необыкновенное возбуждение, царившее в «Аполлоне», подтверждает в своих воспоминаниях и Марина Цветаева, ссылаясь на письма Максимилиана Волошина.
«Влюбился весь Аполлон. Будем брать Аполлон как единство, каковым он и был. Перестал спать весь Аполлон. Стал жить от письма к письму весь Аполлон. Захотел увидеть весь Аполлон».
Но были в этом кругу и те, кто был против загадочной Черубины. Среди них бывшая пассия Николая Гумилева, поэтесса Лиля Дмитриева, писавшая на стихи де Габриак едкие пародии. Когда Черубина сообщила, как обычно по телефону, что должна уехать во Францию по рекомендации врача, в журнале это вызвало неописуемое волнение за ее здоровье. Вхожий в редакцию «Аполлона» совсем молодой тогда барон Николай Врангель даже решился попытаться выследить незнакомку на вокзале. Вышел конфуз из воспоминаний Сергея Маковского.
Заметив на второй или на третий день своего дежурства какую-то красивую рыжеволосую девушку среди отъезжавших, он подскочил к ней и представился в качестве моего друга, к великому изумлению родителей девушки, вежливо, но твердо указавших Врангелю на его ошибку.
Развязка наступила вскоре, после того, как таинственная поэтесса вернулась с лечения. Выяснилось, что так интриговавшая всех Черубина де Габриак никто иной, как Лиля Дмитриева, совсем некрасивая, даже с физическим недостатком, она была хрома на одну ногу, вхожая в литературный круг Петербурга учительница, писавшая стихи, на которые никто особенно не обращал внимания. Из воспоминаний Марины Цветаевой.
«Их было много, она одна. Они хотели видеть, она скрываться. И вот увидели, то есть выследили, как лунатика, окликнули и окликом сбросили с башни ее собственного Черубининского замка на мостовую прежнего быта, о которую она разбилась вдребезги».
После того, как узнавший все Маковский уже сам позвонил Черубине, разоблаченная Дмитриева попросила о встрече. Сергей Маковский в своих воспоминаниях цитирует Дмитриеву.
«С минуты, когда я услышала, что все открылось, с этой минуты я навсегда потеряла себя. Умерла та единственная, выдуманная мною я, которая позволяла мне в течение нескольких месяцев чувствовать себя женщиной, жить полной жизнью творчества, любви, счастья. Похоронив Черубину, я похоронила себя и никогда уж не воскресну.
Через несколько дней Петербург облетела весть о дуэли Волошина с Гумилевым, у которого с Дмитриевой годом раньше был роман. В мастерской художника Головина, располагавшейся под крышей Мариинского театра, Волошин при всех дал Гумилеву пощечину. Внизу в зале в это время шел Фауст. На сцене пел Шаляпин. Из воспоминаний Максимилиана Волошина.
«Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году. Сильно, кратко и неожиданно. В огромной мастерской на полу были разосланы декорации к Орфею. Все были уже в сборе. Гумилев стоял с блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел заклинание цветов. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину».
Историк литературы, внук Алексея Толстого, Иван Толстой.
Место дуэли было выбрано не случайно, у Черной речки, собственно, там, где Пушкин стрелялся с Дантесом. И участники этой истории решили немножко и подыграть, театрализовать и свое собственное драматическое приключение. Самая главная деталь, что пистолеты были выбраны лепажевские, пушкинской поры. Может быть, их взяли в том же Мариинском театре из реквизита и вынесли под рединготом, под полою плаща. Стрелялись на пушкинский манер. И расстояние между дуэлянтами было действительно коротким, и все обстоятельства, уже сумерки, конец зимнего дня, стреляются русские поэты. Одним из секундантов у Максимилиана Волошина был дедушка Алексей Толстой. Другим у того же Волошина был князь Шервашидзе, известный театральный художник. Алексей Толстой был почти законченным инженером. У него не хватало только диплома. Он обучался баллистике в технологическом институте и знал один несложный фокус. Если зарядить побольше пороху, больше, чем нужно, пистолеты выстрелят, но отдача будет такой, что пуля полетит вверх, а не в противника. Слишком сильный будет удар. Что, собственно, и произошло. Дед рассказывал, что это и было его замыслом, это и было той маленькой хитростью, которую он приготовил. Он не стал отговаривать участников дуэли драться, потому что понимал, что и для Николая Гумилева это дело чести, и для Макса Волошина тоже важное приключение, где нельзя уступить своему сопернику, не потеряв при этом лицо.
Свидетели этой ссоры по-разному говорят о ее причинах, но все сходятся в одном. Волошин посчитал, что еще несколько дней назад громче всех восхищавшийся Черубиной Гумилев грубо оскорбил Дмитриеву. Из воспоминаний Сергея Маковского.
Черубина была выдумана Волошиным. Он изобрел эту игру в таинственную красавицу для благоговевшей перед ним некрасивой женщины, одаренной острым умом и литературными способностями, но сознававшей недостатки своей внешности, от этого глубоко несчастливой. Он убедил ее вообразить себя другой, прекрасной, желанной, неотразимо пленительной в образе какой-то веласкесовской героини. Мало того, помогая ей воплотить этот призрак, Волошин насытил его своей собственной мечтой о женщине, непостижимо обаятельной, и таким образом оказался творцом вдвойне. Он создавал призрачную душу и пересоздавал живого человека. Волошин сам полюбил Черубину. Не Дмитриеву, конечно, а ту вымышленную, созданную и возвеличенную им самим. Черубина была его незнакомкой, и, вероятно, ее воображение Жалон, когда писал одно из своих стихотворений. Она.
Она — забытый сон веков, в ней несвершенные надежды. Я шорох знал ее шагов и шелест чувствовал одежды.
Роман Волошина и Дмитриева начался летом 1909 года на Волошинской даче в Коктебеле, за несколько недель до того, как в редакцию «Аполлона» пришло первое письмо Черубины де Габриак. Позже она вспоминала о том лете как о самом счастливом времени в своей жизни. А около года спустя, в марте 10-го, когда мистификация раскрылась, Дмитриева написала Волошину.
«Макс, слушай, и больше я не буду повторять этих слов. Я никогда не вернусь к тебе женой. Я не люблю тебя. Я стою на большом распутье. Я ушла от тебя. Я не буду больше писать стихи. Я не знаю, что я буду делать. Макс, ты выявил во мне на миг силу творчества, но отнял ее от меня навсегда, потом. Пусть мои стихи будут символом моей любви к тебе».
После дуэли 10-го года Волошин с Гумилевым встретились еще только один раз, в Крыму спустя 11 лет. Общие друзья, не знавшие, что они знакомы, представили их друг другу. Поэты пожали руки. Через несколько месяцев Гумилев был арестован и расстрелян. С Дмитриевой Волошин переписывался еще много лет, до самой ее смерти в 1928 году в ссылке в Ташкенте. Волошин умер в Коктебеле в 1932 году.
Вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Кейт Буш.
Восемь лет назад, 30 июля 1958 года, в маленьком городишке Бэкслей-Хите в графстве Кент, Англия, родилась Кэтрин Буш, или Кейт Буш. Певица, композитор и музыкант, одна из самых интересных и самобытных исполнительниц на европейской музыкальной сцене последних трех десятилетий. Только после нее и благодаря ей публика оказалась готовой встретить на ура таких певиц, как Бьорк, Шинет О'Коннор, Энни Ленокс. Кейт Буш была первой в том жанре современной поп и рок-музыки, который несколько непонятно и размыто именуют интеллектуальным женским вокалом. Впрочем, творчество самой Кейт Буш не укладывается абсолютно ни в какие жанровые рамки. Кейт Буш всегда играла только по тем правилам, которые устанавливала сама, не оглядываясь на то, что происходит в остальном шоу-бизнесе. Даже сам термин «шоу-бизнес» совершенно не подходит к тому, чем занимается эта непредсказуемая и неуправляемая извне певица, ориентирующаяся исключительно на свой вкус и творческие потребности. И эти ориентиры Кейт Буш никогда не подводили. Родители Кейт Буш, мать бывшая танцовщица и отец-стоматолог и пианист-любитель, никогда не заставляли ее заниматься музыкой из-под палки. Может быть, именно поэтому девочка искренне полюбила музыку. Сначала она осваивала скрипку, потом переключилась на пианино. В 11 лет Кейт начала сочинять песни, а к 15 годам у нее их накопилось более 50. Друг семьи Буш Рик Хоппер показал домашние записи Кейт своему студенческому приятелю Дэвиду Гилмору, лидер-гитаристу знаменитой британской группы Pink Floyd. И Гилмор, очарованный песнями юной Кейт Буш, пригласил ее в Лондон и оплатил запись в профессиональной студии. Так уже в 16 лет Кейт Буш подписала свой первый контракт. Правда, руководство британского филиала EMI не торопилось выпускать Кейт Буш на большую сцену. Кейт усиленно занималась танцем и пантомимой, брала уроки вокала и продолжала сочинять. Только в 1977 году увидел свет ее дебютный сингл «Песня Wuthering Heights», которая очень быстро взлетела на самую вершину британского поп-чарта. А никому до этого неизвестная 18-летняя Кейт Буш стала новой сенсацией популярной музыки. Out on the wild, windy moors, we roll and roll. На волне успеха песни «Вузеринг Хайтс», которая вслед за Британией стремительно покорила всю Европу, был издан дебютный альбом Кейт Буш, получивший название «The Kick Inside». Позже сама Кейт Буш без лишней скромности так оценила эту работу: «Никто до меня ничего подобного не делал». В том же 1978-м Кейт Буш, подгоняемая боссами своей звукозаписывающей компании, выпускает второй альбом «Lionheart». А в следующем 79-м отправляется в свое первое большое концертное турне, которое оказалось и последним. Каждый концерт Кейт Буш представлял собой уникальное театрализованное шоу со сложнейшей хореографией, новаторскими световыми эффектами, постоянной сменой костюмов. Чтобы ничто не мешало танцу и пантомиме, Кейт Буш впервые применила на эстраде радиомикрофон, закрепленный непосредственно у рта. В результате эти гастроли получились настолько тяжелыми, что Кейт Буш впоследствии отказалась от любых турне, ограничив свои появления на сцене редкими, по большей части, благотворительными выступлениями. Несмотря на это, в дальнейшем песни и альбомы Кейт Буш занимали самые высокие позиции, а сама певица, отвоевав практически полностью свою независимость у выпускающей компании, занялась продюсированием собственной музыки, записывая ее в домашней студии. Последний на сегодняшний день альбом Кейт Буш вышел в прошлом году. До этого она не выпускала музыку целых 12 лет. Кого-нибудь другого столь длительное молчание привело бы к забвению, но только не Кейт Буш. Абсолютно не озабоченная никакими подтверждениями своего звездного статуса, она, одна из самых знаменитых и богатых певиц Великобритании, полностью оградила свою личную жизнь от вмешательств извне. Даже о том, что Кейт Буш родила сына, пресса узнала только через год.
Кейт Буш в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» передача Александра Генниса «Колобок». Сегодня она посвящена ближневосточной кухне.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
57 человек стали жертвами израильской бомбардировки селения Кана в Южном Ливане. 37 погибших дети. Удар был нанесен ночью. Одна из бомб попала в здание, где укрывались беженцы, более 60 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление по поводу трагедии в Кане, но подчеркнул, что военные действия будут продолжаться, пока боевики Хезболлах не будут вытеснены из Южного Ливана. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора отменил встречу с госсекретарем США Кондолизой Райс, которая в понедельник вернется из Иерусалима в Вашингтон. Боевики Хезболлах снова подвергли обстрелу город Хайфа на севере Израиля. Жертв нет. Сегодня же по югу Израиля из сектора Газа были выпущены несколько ракет. В городе Сдерот ранен один человек. Совет Безопасности ООН собирается на экстренное совещание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Вблизи Калининграда потерпел катастрофу бомбардировщик Су-24М. Оба пилота погибли. В Ленинградской области упал спортивный самолет. Один пилот погиб, второй госпитализирован. В Ингушетии обстрелян автомобиль сотрудниками российского МВД. Трое военнослужащих получили ранения. В окрестностях столицы Ирака совершены новые теракты. Погибли 8 человек, 11 ранены. Суд в Тбилиси на 2 месяца оставил под стражей бывшего министра госбезопасности Грузии Ираклия Батиашвили. Он был задержан в субботу по обвинению в поддержке лидера ополченцев в Кадорском ущелье Эмзара Кавицани. Президент Венесуэлы Уго Чавес удостоился в Иране медали почета за выдающиеся заслуги в борьбе с империализмом. Медаль ему вручил на торжественной церемонии в Тегеране президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. На Эльбрусе найдены альпинисты из Москвы, которые не вышли на связь в назначенное время. Их обнаружили с вертолета, пострадавших нет.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19:32. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Примерно через 9 минут продолжение нашего цикла события, программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода профессор Высшей школы экономики Федор Шалов-Ковидяев.
Какое из событий недели вы считаете наиболее важным? Задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас на волнах Радио Свобода программа Александра Генниса «Колобок». Сегодня она посвящена ближневосточной кухне.
Привыкнув пускаться в дорогу с разгона, я начал путешествие на Нил с книги «Мертвых». Из нее я узнал, что за упокойных молитвах египтяне просили, чтобы на небесах в меню покойного вошли, кроме, разумеется, пива, 9 видов хлеба, 10 мяса, 11 сортов фруктов и изрядный набор овощей, включая, добавлял другой справочник, такие деликатные, как спаржа и лук-пари. Но меня больше увлекла любимая дичь фараонов – перелетные гуси. Собираясь, как я, в дорогу, птицы накапливали жир в печени, чтобы хватило энергии долететь к нам на север. Так египтяне, дождавшись правильного сезона, открыли фуа-гра задолго до французов. Папирусы детально изображают охоту на гусей с помощью дрессированных камышовых котов, чем я не преминул попрекнуть моего недующего в ус лежебоку. Неосторожно вооруженный ненужными знаниями, я был обречен на разочарование, ибо со времен Рамзеса египетский стол заметно обеднел, предлагая путнику стандартный восточный набор, который куда удачнее представляет кухня, расположенного по другую сторону Сахары, Марокко. Чтобы выяснить ситуацию с ближневосточной кухней, я обратился к эксперту «Колобка» Ане фон Бремсен. Что такое кулинарные традиции Ближнего Востока?
Ну, вы знаете, кулинарные традиции Ближнего Востока и Среднего Востока, они, в общем, очень похожи. В Египте есть какие-то свои блюда, скажем, малахья, это зелень такая, они обычно ее сушат, из нее делают жаркое. Но вообще-то там кухня довольно монотонная. Самая интересная кухня в Сирии, например, в городе Алеппо. Египетская кухня, они едят очень много бобов, а израильская кухня, ну, часть палестинская, часть иммигрантская. Кухня, поэтому о ней так трудно говорить в общем.
Что бы вы приготовили из ближневосточной кухни? Что вошло в ваш домашний репертуар?
Самое главное блюдо в Египте, но оно, правда, в других арабских странах тоже есть, это фулмедамес, это блюдо из бобов, в общем, жаркое из бобов, которые едят холодное с лепешками. И вот то, что я говорила, малахья, такая сушеная зелень, из нее делают зеленое жаркое, она очень специфическое, интересное блюдо.
К этому я бы добавил, что на море, в Александрии, водятся пугающего размера креветки, которые готовят в ризотто с перцем, помидорами и икрой красной барабульки, которую здесь съел еще основатель города, сам Александр Македонский. Отправившись по его следам на юг, я медленно плыл по Нилу, любуясь малоизменившимся пейзажем и раздражаясь никогда не меняющимся обедом до самого Асуана. Стоит заметить, что высадиться на берег меня побудил интерес не к древнему, а к современному искусству. Здесь, в неразумном отдалении от прохладной реки, стоял памятник советско-египетской дружбы, сооруженный по проекту Эрнста Неизвестного. Осмотрев бетонный лотос, внушающий в этом плоском краю уважение уже своим ростом, я вернулся в город, готовый к гастрономическим приключениям. Повернутые тылом дома образовали пустынные переулки, в которых из съедобного были одни мальчишки. С холма, правда, спускался одинокий филах с тушей крокодила, которого он выловил в образованном плотиной озере Насер. К тихому и небогатому базару меня привели мухи. За исключением сырой верблюжатины купить здесь можно было только финики. С выпивкой дело оказалось хуже. Полицейский брезгливо привел меня к спрятанному от греха подальше магазину, где продавали белое вино Клеопатра и красное Амар Хайям. И то, и другое пахло финиками и отдавало глицерином. Как это нередко бывает, меня выручил родной язык. Догадавшись о происхождении, доброходы отвели меня в полосатый шатер и ресторан, владелец которого научился русскому от инженеров, строивших Асуанскую ГЭС. Через 5 минут на шатком столе веером расположились блюдца, в каждом из которых нежилась сдобренная кунжутным маслом паста из бесчисленных видов чечевицы. Сурово проигнорировав мой намек на что-нибудь покрепче, хозяин выставил медный старинный чеканки кувшин со знаменитой своим вкусом нильской водой и принес выловленную в ней же, в той же реке, могучего карпа. Занимая промежуточное положение между вторым и десертом, чрезвычайно вкусная рыба была поджарена в странном соседстве лука, изюма, чеснока и, конечно же, фиников. Трапезу завершил охлажденный на солнце путем испарения арбуз, который хозяйские дети стерегли от хитрых змей, тоже знающий толк в замечательных здешних арбузах. Присытившись, как Моисей, египетским туком, я отправился на другую сторону Красного моря. Моим проводником тут уже была Библия, без консультации с которой в Израиле стараются ничего не сажать и никого не выращивать. Такое буквально ветхозаветное сельское хозяйство кормит страну тем же, чем всегда. Я убедился в этом, посетив единственный в своем роде иерусалимский ресторан, не только открытый, но и раскопанный археологами. Пока гости возлежали на треклиниях, соблазнительные официантки с докторской степенью угощали нас ужином, перемежая его лекции и танцем живота. Пир патриархов открывали плошки с бесподобным оливковым маслом холодного жима, старые вина из лоз, упомянутых пророками, и пастушеские песни. Перед боевыми плясками подали козлятину, тушеную в красной чечевице. Сладкое, сваренные в меду тестяные шарики, засыпающие гости дожевывали уже в такси. В будни израильтяне живут скромнее, обходясь фруктами, сырыми овощами и хумусом, непременным в доме сабры, как соль, автомат и спички. Если это пюре из желтого гороха свалять в шарики, добавив красный перец, кинзу и петрушку, и обжарить в кипящем масле, получится собственное израильское блюдо фалафель. Если положить его в разогретую лепешку пету, выйдет удобный обед, который за непритязательную цену полюбили студенты всего мира. В остальном, израильская кухня напоминает американскую. Собранная с миру по нитке страна смешивает рецепты в одном плавильном котле. Реже всего в нем растворяются традиции наших гордых соотечественников, которые ни с кем не хотят делиться, разумно настаивая на собственных ресторанах. Один из них привлек мое внимание фанерным зазывалой в красной косоворотке и смазных сапогах. Добрый молодец с белобрысым чубом держал в руках написанное на иврите меню. Не сумев его прочесть, я сам догадался заказать форшмак из вымоченной в молоке селедки с тертым яблоком, еврейский борщ, который подается без сметаны, а варится без помидоров, и кисло-сладкое, пряное жаркое из жирной говядины и ржаного мякиша. Остальных евреев, кроме разговорчивости, объединяет символически переплетенная субботняя хала и, конечно, фаршированная рыба. Многие в нее верят как в Тору, хотя там она и не упоминается. Я понял, откуда это пошло, только на берегу рыбного Тивериадского озера, до сих пор снабжающего паломников костлявой рыбой святого Петра, которая годится только на то, чтобы ее лениво поджарить. Настоящую гефилте фиш умеют готовить лишь в изгнании. Но и там есть столько версий, что мой опытный отец предлагает устроить экуменический день фаршированной рыбы. Надежнее, чем пролетариев, он объединил бы евреев всех стран. И польских с их сладковатым капром, и белорусских, которые варят щуку с луковой шелухой, и бухарских, добавляющих в нее грецкие орехи, и американских, достающих ее из консервной банки. И, конечно, наших, умеющих чулком снять с рыбы кожу, чтобы начинить ее фарш, сварить со свеклой, подать с хреном и сравнить с маной небесной.
как было бы хорошо, если бы Александр Генис рассказывал о Ближнем Востоке только с точки зрения кулинарных традиций. Но, к сожалению, и ему, и нам приходится говорить о Ближнем Востоке в более серьезных тонах, поскольку сейчас это одна из самых горячих точек мира. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день».
В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев. Федор Вадимович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором событий недели.
Израильская авиация продолжила наносить удары по Ливану, а наземные войска проводят операции на юге страны. Группировка Хезболлах продолжила ракетные обстрелы Израиля. В Риме неудачей завершилась международная конференция по урегулированию ливанского кризиса. Президент Венесуэлы Уго Чавес посетил Белоруссию и Россию. В Москве Чавес подписал рекордные контракты на поставку российской военной техники и сделал ряд антиамериканских заявлений. В Вене впервые прошли прямые переговоры сербских и косовских представителей о будущем статусе Косово. В Багдаде возобновился суд над Саддамом Хусейном. Обвинение требует смертного приговора. Ожидается, что приговор будет вынесен 16 октября. На Украине продолжился политический кризис. Президент Виктор Ющенко не внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру нового премьера. По инициативе главы государства в Киеве прошел круглый стол с участием главных политических фигур страны. Грузинские власти заявляют, что правительственные войска взяли под свой контроль Кадорское ущелье. Многосторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации, проходившие в Женеве, завершились провалом. В Петербурге коллегия присяжных признала невиновными обвиняемых в убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Партии «Родина» и «Партия жизни» заявили о своем объединении. В Хакасии возбуждено уголовное дело против главы республики Алексея Лебедева. Кредиторы ЮКОСа проголосовали за признание нефтяной компании банкротом. Уровень коррупции в странах Восточной Европы и бывшего Советского Союза за последние 5 лет снизился, говорится в ежегодном докладе Всемирного банка. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Ракета должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников, в том числе первый белорусский спутник «Белка». Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. Российские власти по постановлению суда должны будут выплатить матери Яндиева, это фамилия ее сына, 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Иран не будет рассматривать пакет международных предложений по его ядерной программе, если Совет Безопасности ООН примет антииранскую резолюцию. И последнее сегодня в России отмечается День военно-морского флота.
С обзором важнейших событий недели познакомил нас Алексей Кузнецов. Мы предлагаем вам, уважаемые слушатели, ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Как обычно, это можно сделать по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. И тот же вопрос нашему гостю Федору Шелову-Ковидяеву. Федор Вадимович, главное событие недели.
Вы знаете, я считаю, что главным событием не только недели, а последних месяцев должно было бы стать понимание того, что наш земной шарик стал настолько компактным, что неуклюжее поведение, где бы то ни было, отзывается самыми тяжелыми последствиями в местах иногда неожиданных. Да? И именно вот набор того, что случилось на этой неделе, показывает. Да? Ведь мы видим, здесь и Ближний Восток, здесь и Средний Восток, Иран. Здесь и Кадорское ущелье. Да, то есть здесь и совершенно за пределами экстравагантности высказывания Уго Чавеса, особенно в Минске, да, в адрес Соединенных Штатов, в адрес вообще международного империализма, в адрес правильных мыслей Владимира Ильича Ленина, там, посещения мемориала Сталина и так далее, и так далее. Да? То есть вот все взрывается сразу, да, вот где-то что-то происходит, и тут же идет цепная реакция, принцип домино срабатывает, да, то есть начинается цепная реакция, начинает взрываться, вот мины начинают, иногда лежавшие где-то там, может быть, даже и десятки лет, начинают взрываться дальше. Поэтому вот главное, о чем мы должны на самом деле, мне кажется, думать, анализируя то, что с нами случилось за последнюю неделю.
Ну что ж, давайте теперь подробнее по событиям. Напомню, что в гостях у нас профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев. Мы обсуждаем важнейшие события недели. К нам дозвонилась Наталья из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я бы назвала три события, все три печальные. Это продолжение конфликта на Ближнем Востоке между Хезболлой и Израилем. Это оправдание в Петербурге обвиняемых в убийстве африканского студента-аспиранта. И третье – это уничтожение там, молнии Муранова, потому что это встает в один и тот же ряд с сгоревшим Рождественно под Петербургом, сгоревшим Манежем, состоящим в течение 20 лет Пашковым домом, бесхозным совершенно. Вот все печальные.
К счастью, усадьба в Мураново не выгорела целиком, но там действительно был серьезный пожар. Федор Вадимович, давайте все-таки с Ближнего Востока начнем. Сейчас это, по-моему, самое серьезное дело.
Ну да, вот, собственно, ваш вопрос, который прозвучал, когда вы говорили, произносили, вернее, важнейшие события, как бы звучал так не акцентированно, но, тем не менее, это слышалось в том, как вы подавали информацию. Что здесь можно было бы сделать? Я сторонник того, что мировые державы, лидеры мировой экономики, мировой политики должны, наконец, очнуться и перестать делать деньги на войне. Потому что я считаю, что единственный способ выйти из ближневосточного конфликта, осуществить рациональное и, главное, эффективное урегулирование, можно только в том случае, если подойти к нему как к бизнес-проекту. То есть, если Советский Союз в свое время тратил колоссальные деньги на то, чтобы там была война, если Соединенные Штаты тратили колоссальные деньги, а Франция, Британия, да, и другие страны на то, чтобы там была война, значит, сейчас надо вкладывать колоссальные деньги в инфраструктуру мира. Надо это делать в Палестине, надо это делать в Ливане, надо это делать не точечно, не просто там строя, скажем, для себя, под себя отели, да, и не просто раздавая деньги тем или иным лидерам, да, потому что мы знаем, что огромное количество денег, скажем, было дано в свое время Арафату, и он с ближайшими своими сотрудниками просто это как бы вот разделил и положил в швейцарские банки, да, а надо именно создавать инфраструктуру мира с тем, чтобы людям было интересно жить в мире, да, а не воспринимать мужчину как человека с автоматом, да, чтобы у молодого поколения было другое впечатление, что мужчина может быть и без автомата, он может быть просто там удачливым предпринимателем или ремесленником, там, не знаю, или торговцем, или кем угодно, там, профессором, да. Но для этого должна быть создана эта инфраструктура. А для этого должны быть потрачены колоссальные, конечно, средства. Но, я повторяю, несоизмеримые с теми трагедиями, которые происходят до сих пор.
Еще один слушатель нам дозвонился. Михаил из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Знаете, я хочу такой немножко вопрос, не совсем касающийся этой недели, а скорее последнего года наблюдения. Я не знаю, что тут предложить. Просто наблюдение как таковое. Вот когда мы смотрим на наш шар, который действительно становится прямо на глазах все меньше и меньше, вот можно что увидеть. Штаты, значит, мотаются по всему свету. Ну, вот как это, вот хозяйка, у которой все горит, и она ничего не успевает. Потом какие-то люмпинизированные страны, они ничего не делают. И, посмеиваясь, на это все смотрят, ну, там вызывает какую-то реакцию. В общем-то, от этих люмпинизированных стран начинает все больше зависеть средства уничтожения. Честно говоря, это какую-то перспективу такую угрожающую составляет. Спасибо.
Непонятно, в чем же заключается вопрос,
ну, Михаил. На самом деле, замечание, соображение очень верное, потому что это одна из главных проблем современности, то, что фактически любая технология уничтожения через несколько лет после изобретения становится доступной для того, чтобы ее изготавливать на коленке. Это говорят все люди, которые занимаются вооружениями, обороной, там как угодно говорите, ученые, практики, технологи, да. Мы же видим, в конце концов, что эти ракеты КАСАМ собирают там 11-12-летние мальчишки в подвалах просто, да. Это реактивные ракеты все-таки. Но пока они там летят не высоко и недалеко, но уже, извините меня, до Хайфа они долетают. До Нетании они
долетают. Да, уже и дальше летят.
Да, и уже дальше летят, да. Вот, поэтому все это крайне, крайне опасно. А с учетом того, что за деньги покупается и продается все, что угодно, завтра это может быть не просто со взрывчаткой, это может быть биологическое оружие, там, химическое оружие. Грязные бомбы могут начать падать где угодно. Поэтому это все очень опасно.
Еще один звонок, на этот раз из Санкт-Петербурга. Александр, добрый, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, то, что не в Палестине, а в Тель-Авиве понимают уже, что ту стенку, которую они строят между палестинцами и их не территория, это бесполезное дело. Тут надо принимать более решительные и жестокие меры по отношению к ним. Но я хотел бы сказать в экономическом вопросе. Вот в субботу Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Если этот закон на следующей неделе примет Сенат, то это станет первым увеличительным ротом в Соединенных Штатах за последние 10 лет. Это как, много или мало для Америки 10 лет? У нас принимают, по-моему, подобные вопросы чаще. Спасибо.
Ну, конечно, конечно, для более стабильной страны нет необходимости этим заниматься два там раза в год или даже там один раз в два года, да. Уровень жизни пока в Соединенных Штатах Америки, в общем, достаточно высок и комфортен. И когда мы говорим о том, что повышается минимальный уровень оплаты, да, значит, я помню, что предыдущий раз 10 лет назад было принято решение о том, что минимальная оплата должна составлять не менее $7 в час. Да? Значит, вот, соответственно, исходя из этого, можно себе представить, какой уровень жизни предполагается в настоящее время, при том, что мы должны себе давать отчеты в том, что это, безусловно, решение, которое следует за событиями, потому что доллар инфлировал. И $7 сейчас — это не то, что $7 10 лет тому назад.
Кроме того, там, в общем-то, и цены достаточно высокие, в частности, на жилье.
Сейчас уже да, сейчас уже да.
У нас еще один звонок. Александр из Москвы. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хотел бы продолжить разговор в связи с событиями на Ближнем Востоке. И вопрос у меня к Шилову Ковидяеву. Вы в свое время были заместителем министра иностранных дел. И довольно компетентные должны быть вопросы международных. На мой взгляд, та ситуация, в которую сейчас попал, или вернее поставил себя Израиль, приведет к эскалации новой войны на Ближнем Востоке, прежде всего с применением ядерного оружия. Потому что Израиль проиграет эту войну. Вы не боитесь того, что то, что было в свое время предсказано в Библии, произойдет на Ближнем Востоке уже при нас?
Ну, видите, к предсказаниям надо относиться, конечно, с интересом, но не абсолютизировать их. Если говорить по существу вашего вопроса, то я здесь все-таки отметил бы то, что первоначально вы правильно сформулировали мысль, ситуация, в которую попал Тель-Авив сейчас, да, потому что если говорить о том, что происходит на северной границе Израиля или там в Южном Ливане, как угодно, да, то этот конфликт не был спровоцирован Израилем, как мы помним. Да. Этот конфликт возник целиком и полностью по инициативе Хезболлы, за которой, как мы знаем, стоят и сирийские силы, и позиции Ирана, и так далее, и так далее. То, что это, к сожалению, имеет тенденцию превращения в широкомасштабный конфликт, возможно, даже в широкомасштабную войну, отрицать не приходится. Что касается ядерного оружия, то, к счастью, пока оно находится в руках тех людей, которые относятся к возможности его применения предельно ответственно. Не думаю, что не только Израиль, но и ни Индия, ни Пакистан не поделятся ни с одной из конфликтующих сторон своими ядерными потенциалами для того, чтобы их задействовать. У Ирана пока, к счастью, ядерного оружия нет.
Ну вот как раз с Ираном связано одно из событий. Иран заявил, что не будет рассматривать пакет международных предложений по своей ядерной программе, если Совбез ООН примет антииранскую резолюцию. Но это пока все-таки угрозы, пока слова. То есть реально здесь до дела пока не дошло и не дойдет.
Ну, видите, мы посмотрим, дойдет до дела или не дойдет. Вообще, Иран сейчас блестяще разыгрывает партию, которая, с другой стороны, предельно опасна, конечно, и не только для окружающих Иран государств, но и для самого Ирана. А именно, понимая, что, в общем, никому не до него, ни Соединенным Штатам, ни России, ни Евросоюзу, у которых хватает других проблем, и в Ираке, и вот теперь на Ближнем Востоке, и с экономикой, и с дорогой нефтью, и так далее, он, в общем, заигрался в такой вот очень опасный покер, я бы сказал, да, когда он пытается как можно больше профита выжать из того, что никто сейчас с ним ссориться всерьез не будет, и никто не будет к нему применять никаких жестких мер. То есть, возможно, будут серьезные резолюции, грозные резолюции, но на этом все и остановится. И вот это, повторяю, еще один, я недаром упомянул Иран в самом начале того, как начал говорить, это еще один колоссальный вызов в наших дней. Потому что государство, ведущее вот такого рода покерную, я бы сказал, политику, это очень опасно для всех.
Еще один звонок. Николай из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел вас спросить, вот видите ли вы какую-нибудь закономерность такую в том, что все события, которые глобальные происходили, происходят, там конфликты мировые какие-то, кровь проливается, и является целью всего этого воздействия на сознание людей? Потому что, вот посмотрите, результатов Второй мировой войны было то, что самый националистически настроенный народ Европы, немцы, да, сейчас стали самыми миролюбивыми, да? То же самое Советский Союз вроде бы распался, как в конечном итоге результат Второй мировой войны. Вот не кажется вам, что нынешние события на Ближнем Востоке — это результат того, что вот две силы, которые в мире сейчас присутствуют, это надо признать, что и в еврейском мире, и в американском, и в исламском есть вот эта идеология национальной религиозной исключительности, и вот это понятие силы, как бы доминанты и мести, что вот они должны столкнуться в взаимном таком конфликте, и результатом станет осознание и той, и другой страной вот этих вот принципов, то, что вот как Махатма Ганди, который, можно сказать, проповедовал, благодаря чему он достиг вот мирным образом.
Николай,
вот.
Спасибо, мы поняли вашу точку зрения.
Я бы сказал так, что вашими бы устами да мед бы пить. Да, если бы все-таки результат был такой, то, по крайней мере, мы знали бы, к чему мы движемся. Да, к сожалению, я думаю, что то, что мы сейчас наблюдаем, это есть результат того, что, в принципе, экспансионистская, то есть распространяющаяся такая, да, вот активная составляющая европейской цивилизации, она всегда доминировала. Европа всегда активно осваивала мир, и поэтому сейчас вот на очередном витке, что ли, этого дела возникают те проблемы, о которых мы говорим.
Спасибо, Федор Вадимович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал профессор Высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
Ну а мы на этом завершаем на «Волнах Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
До встречи в следующее воскресенье. 6 августа на «Волнах Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами с 2 до 8 вечера, как обычно.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость «Радио Свобода» Инна Ходорковская, супруга Михаила Ходорковского. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на «Волнах Свободы».
Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону.
Это трудные времена для народа Ливана.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Изначально я поставил такую задачу себе и всем окружающим. Не воровать из бюджета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.